«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Москве в эти минуты проходит антивоенная акция в памяти жертв вооруженного конфликта на Украине. Ее организаторы заранее сообщали, что дважды не смогли ее согласовать. Изначально они хотели провести марш 5 или 12 августа, марш памяти и скорби. После отказов было решено прийти на Пушкинскую площадь с странными цветами, без плакатов и транспарантов. Российский комитет солидарности с Майданом собрал на своей странице в Фейсбуке рисунки детей из разных стран мира против войны на Украине. Рисунки будут отправлены украинским солдатам на передовую, а некоторые из них заменят плакаты на антивоенных акциях протеста. К сожалению, акция была разогнана. Сейчас с нами на прямой связи наш собственный корреспондент на Пушкинской площади Елена Поляковская. Добрый вечер, Елена. Как развивались события сегодняшнего вечера? Вам слово.
Владимир, вы знаете, при нас задержали около 10 человек, и все это происходило уже возле украинского посольства от Пушкинской площади. В общем, толпа, ну, толпой это, конечно, можно назвать с довольно большим преувеличением. Там был человек 150, может быть, потому что больше было гораздо сотрудников милиции и журналистов. В общем, довольно спокойно прошли по направлению к украинскому посольству. Им даже дали зажечь свечи и положить цветы напротив здания украинского посольства. И после этого громкоговоритель людям сказали, что панихида закончена и просьба разойтись. Люди не стали сразу расходиться, и после этого начались задержания со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, в принципе, учитывая, что акция не была согласована, то, в общем, эти последствия были вполне ожидаемы. Владимир?
Да, спасибо, Елена. Надеемся, что это без особой жестокости произошло. У нас в студии адвокат Николай Ползов, который защищает интересы летчицы Надежды Савченко. Как вы считаете, Николай, почему существуют противники вот этого пацифистского движения, антивоенные идеи, которые пытались донести до властей участники сегодняшней акции?
Ну, я думаю, что прежде всего это политика власти нашей российской, причем политика как внешняя, достаточно агрессивная, так и внутренняя политика, которая выражается в такой массированной пропаганде. И, по сути, большинству людей не оставляют выбора, не дают какой-то альтернативной информации о происходящем и, по сути, натаскивают как собак на врага, на образ врага, который искусственно лепится в средствах массовой информации.
Расскажите о существе обвинений, предъявляемых вашей подзащитной.
Ну, начну с того, что все события, в которых обвиняется Надежда Савченко, происходили в Украине. И, по сути, ее, после того, как она попала в плен к сепаратистам батальона, Луганского батальона «Заря», незаконно переместили через границу Российской Федерации, то есть, по сути, похитили. По этому факту мы подали соответствующее заявление по факту похищения человека. Ей инкриминируется пособничество в убийстве журналистов ВГТРК Корнелюка и Волошина. Вместе с тем, защита, собственно, и украинская общественность считает, что, во-первых, все события происходили на Украине, а, следовательно, универсальная юрисдикция Российской Федерации туда не распространяется в принципе. А, во-вторых, вопреки той версии Следственного комитета, которая была уже озвучена и в средствах массовой информации в том числе, выяснилось, вот мы недавно с коллегами Марком Фединым и Ильей Новиком были в Киеве, мы нашли очевидцев тех событий, которые происходили, и непосредственной близости от вот этого трагического случая с журналистами. Вот. Выяснилось, что Надежду Савченко взяли в плен до того, как они были, собственно, погибли под минометным обстрелом, и находилась она совершенно в другом месте в этот момент. Вот. Поэтому я считаю, что в данном случае это не вопрос права, а скорее вопрос политики, дипломатии, поскольку, на мой взгляд, здесь четко прослеживаются, скажем так, черты института заложничества.
Спасибо, Николай. Вот к нам присоединился Марк Гальперин, один из организаторов сегодняшней акции. Как вы видите, он пострадал не только от ОМОНа, но и, судя по всему, какие-то прокремлевские были нашисты, как мы их раньше называли. Да?
Ну, теперь приходится к новой терминологии привыкать, тетушки. Обливание зеленкой – это их
фирменный стиль.
Да, к сожалению.
Какие вы успели действия произвести, какие-нибудь лозунги поднять или просто пикет одиночный организовать?
Мы собирали письма, то есть мы намеренно объявили новый формат акции. Это не шествие, это был вечер памяти, он еще идет. Сейчас у посольства Украины люди зажигают свечи и возлагают цветы. Намеренно никаких лозунгов, ни фаеров, ни транспарантов, ни громкоговорителей, ни динамиков. Просто собирали письма, детские рисунки. У меня несколько с собой есть вот в портфеле. К сожалению, да. Акция немножечко такая скомканная получилась, потому что на Пушкинской площади нас опять окружила какая-то толпа яростных сторонников, я уже не знаю кого.
Давайте сейчас дадим слово Ольге Курносовой, потому что она в менее комфортных условиях находится в автозаке. Ольга, расскажите, пожалуйста, как с вами обошлись? Да, за что вас задержали? Да-да, Ольга, вас слышим.
Алло.
Да, вас за что задержали?
Это наш автозак так громко гудит, потому что он тут едет и везет нас с мигалкой. Это, конечно, не Путин, но вот это мигалка автозака. Такой хороший грузовичок, и все мы за решетками. У нас 18 человек в автозаке. Они сбежали как заявители акции. А остальных, вообще, на самом деле, в какой-то момент начали задерживать практически всех, кто находился у посольства Украины, и задержанных довольно-таки много. Хочу сказать спасибо всем тем москвичам, и не только, которые пришли на акции, зная, что московская мэрия отказалась ее согласовывать. И несмотря на то, что были провокаторы, приятно, что тех людей, которые разделяют нашу позицию по поводу Украины, и то Россия совершает агрессию в Украине. И таких людей оказалось больше, чем тех, кто собрался на пропутинский митинг. Поэтому спасибо всем огромное, кто пришел сегодня.
Вам спасибо, Ольга. Какие дальнейшие будут с вами процессуальные действия произведены?
Да, это вот я из автозака. Да если что, я еще пока тут еду, так что можете, в принципе, что-нибудь еще спросить.
Да, ну давайте мы вам попозже позвоним, спасибо. Вот давайте обратимся к адвокату, к юристу. Николай, как по-вашему, были ли ущемлены права Ольги Курносовой?
Ну, права многих граждан Российской Федерации в последние годы существенно ущемляются. Прежде всего, нарушение 31 статьи Конституции, которая обеспечивает право свободных мирных собраний без оружия, что, по всей видимости, сегодня происходило в центре Москвы. И в данном случае власть, как правило, использует один и тот же механизм. Это, скажем так, воздействие административным способом через административный кодекс. Вменяют статьи нарушение правил собраний, митингов, шествий, демонстраций, либо неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Но и плюс вот эта печальная акция, которая привела в конечном счете к уголовному делу, я имею в виду прежде всего болотное дело, которая, по сути, в своем существе и есть ущемление 31 статьи Конституции как прямого непосредственного волеизъявления граждан.
Вопрос Марку Гальперину. А вы относите к людям, страдающим от войны, вот фотографа Андрея Стенина из агентства «России сегодня», за которого прокремлевские тоже сегодня как бы активисты борются за его права?
Это его осознанный выбор. Он воюет, я не скрою, он воюет на стороне Путина. Если он как-то страдает, он знал, на что идет. Значит, у меня минимальное к нему элемент сочувствия. Я гораздо больше сочувствую тем, кто погиб со стороны Украины, защищая свою независимость, целостность и свободу.
Да, вот мы начали говорить про дело Надежды Савченко. И ее хотят как-то объединить с другими делами, или ее дело выделено в отдельное производство?
там вообще такая интересная история. Значит, 30 мая было возбуждено уголовное дело по факту совершения ряда преступлений, совершенных с нарушениями средств и методов ведения войны. Впоследствии к этому делу присоединялись по другим эпизодам, возбуждались новые дела. И дошло до того, что в середине июня Следственный комитет создал целое новое управление. Это управление по расследованию преступлений, связанных с незаконными средствами и методами ведения войны, которое занимается, ну, мы это называем «большое украинское дело». То есть это ряд уголовных дел, в том числе против известных лиц, это Аваков, Коломойский и так далее. И в это же большое украинское дело вот входит дело Надежды Савченко, выделено из него по факту гибели журналистов ВГТРК Корнелюка и Волошина. Вот. Что характерно, руководителем этого нового управления является генерал-майор юстиции Дрыманов, известный тем, что он был руководителем следственной группы по второму делу Ходорковского. То есть нужные люди, нужные следователи, они без работы не остаются. И теперь новое управление брошено на расследование, значит, преступлений, которые совершены, по сути, за пределами юрисдикции Российской Федерации, что, на мой взгляд, ну, безусловно, противоречит всем международно-правовым нормам, которые были и сложились вот к настоящему времени. Поэтому, что касается дела Надежды Савченко, она сейчас находится в Воронеже. В отношении нее продолжается расследование. Скоро будет продление меры пресечения. У нее до 30 августа она находится под стражей. И плюс, вот мы инициировали доследственную проверку по факту похищения человека. Потому что так получилось, что по версии Следственного комитета она якобы незаконно перешла границу там, под видом беженца. И ее уже нашли в Воронежской области. Притом все бумаги в деле, которые мы видели, начинаются только в Воронежской области. А вот как она переходила границу, там вообще камеры стоят, пограничники, между прочим, сотрудники ФСБ соответствующих подразделений. Ничего этого нет. Поэтому из ее показаний выяснилось, что после того, как ее держали в плену луганские сепаратисты, в какой-то момент часть людей, которые были вместе с ней взяты в плен, их обменяли на каких-то своих, а ее с мешком на голове на 5 разных автомобилях, сменяясь, привезли в Воронежскую область и неделю держали без адвокатов, без переводчиков, в отеле, где допрашивали в качестве свидетеля, говорили, что она гость, при этом рядом с ней были постоянно 2 автоматчика, то есть она никуда не могла уйти. Она была в той же камуфляжной одежде, в которую ее взяли в плен, причем, когда ее брали в плен, она была ранена, ей прострелили руку. Вот. И вот она якобы такая вся вырвалась из плена и в камуфляжной простреленной одежде, с телефоном, с картой, значит, с военными почему-то документами, гражданские документы у нее забрали, оказалась на территории Российской Федерации. И вот во всем этом мы пытаемся разобраться. Нам удалось найти в Украине людей, очевидцев тех событий, которые происходили, и вся картинка все-таки складывается в ту сторону, что Савченко к гибели журналистов абсолютно не причастна.
Вопрос Марку Гальперину. Каковы главные цели Российского комитета солидарности с Майданом?
Я знаком с Павлом Шелковым, он входит в этот комитет. Главная цель – это координация усилий, борьба на Украине. Это борьба и в России, поддержка. Люди едут из России поддержать на Украину, на Майдан ездили. Там завязалась вот эта дружба. И комитет начал жить вот именно с Майдана. После того, как революция на Украине победила, этот комитет остался существовать. И сейчас занимается вот такой информационной деятельностью.
Вопрос Николая Полозова. А можно ли вот как-то обменивать вот подобных заключенных, например, условно говоря, Надежду Савченко обменять на Андрея Стенина, вот это фотограф России сегодня?
Ну, уже я сегодня видел в прессе публикации, которые вот предусматривают такую возможность. Вообще, строго говоря, вопрос не юридический. Прежде всего, это вопрос политический и дипломатический. Вот. Если руководство Украины, руководство Российской Федерации смогут найти точки соприкосновения по этим вопросам и все-таки произведут размен, потому что помимо Савченко еще, Сенцова дело, да, опять-таки гражданина Украины, который стал внезапно гражданином России, которого подозревают в терроризме, да, и ряд других лиц. Вот, если произойдет подобный обмен и будут подобные инициативы, какие-то консультационные группы и так далее, я считаю, что это, безусловно, будет лучший вариант, чем тянуть совершенно сфабрикованные, позорные уголовные дела до суда и вот все это позорище дальше развивать. Вот. Я думаю, что это будет лучший вариант.
Да, вопрос Марку Гальперину. Вы в ваших акциях боретесь за права вот Сенцова, Савченко, таких политзаключенных, как мы считаем, попавших в руки российских спецслужб?
Мы отстаиваем в общем свободу, и политзаключенных и в России хватает, и в других странах, но, может быть, не концентрируя внимание на вот Савченко, на вот каких-то фамилиях отдельных. Что касается Надежды Савченко, то вот я веду группу «Мы вместе», и там огромный баннер все время висел до сегодняшнего дня. Мы, конечно же, хотим освобождения Надежды, и сколько можно прилагаем усилий в информационном пространстве для того, чтобы всколыхнуть народ, чтобы ее все-таки выпустили.
Ощущает ли Надежда эту поддержку? Вопрос Николая Полозова.
Да, безусловно, она получает корреспонденцию. Мало того, ей поставили там телевизор, и она может, в принципе, оценивать всю, скажем так, пропаганду российскую, всю мощь российской пропаганды. Она достаточно здраво оценивает те события, которые происходят и в ее стране, и в Российской Федерации. И по большей части, конечно, поддержка идет не из Российской Федерации, а со стороны Украины. Ей направили письмо как президент Порошенко, так и Турчинов, и там ряд других лиц. И, конечно, она все это чувствует и очень благодарна всем людям, как в Украине, так и в Российской Федерации, которым не безразлична ее судьба, и которые выступают не за продолжение вот этого хаоса войны и тех зверств, которые происходят, а все-таки стараются подвинуть противоборствующие стороны на путь мира.
Марку Гальперину вопрос. У вас вызвало какие-нибудь подозрения сегодняшняя акция, якобы гуманитарная, которую организовала Россия, колонна из 287 большегрузных трейлеров, которые отправили на Украину, почему-то с такими вышкаленными водителями всех в шортах одинаковых, и там даже начальник не мог сказать, что у него, он говорит, это, по-моему, детское питание, сахар. Вот какие у вас вызвало чувства это репортаж об этом?
Да, буквально час, ну, два часа назад я написал в Фейсбуке пост, как раз посвященный этой теме, и аналогии, которая была в 2010 году, когда с территории Турции флотилия мира пошла в сектор Газа, было 6 судов, и они с аналогичными целями, то есть с провокационными туда поехали, в результате их остановили, была перестрелка, и 9 боевиков погибло, спецназ Израиля потерпел там какие-то тоже потери в раненом, несколько человек было ранено тяжело. Вот абсолютная аналогия, никакой гуманитарной помощи, это чистой воды провокация, и в данном случае, может быть, это не просто игра на камеру, а люди хотят, вот я имею в виду путинцы, так скажем, хотят прорубить коридор в отсеченные республики, в Луганскую и Донецкую, так называемые республики, расшатать там ситуацию. Я видел эту картинку, когда на плацу там стоят совершенно военные, выправка и ни одного животика, все такие подкачанные лица, мужики. И, в общем, меня не вызывает никаких сомнений, что это никакая не гуманитарная помощь, а военная вылазка, в лучшем случае с пиар-целью.
Да, Николай, вот вы как думаете, нуждаются ли жители Луганска в огромном, я посчитал, что это несколько составов товарных, 287 трейлеров, у вас вызывает какие-то подозрения вот эта акция?
Ну, я вообще считаю, что в таком одностороннем порядке узурпировать доставку гуманитарной помощи в условиях, когда есть подозрения, и, скажем так, обоснованные в адрес одной из сторон в поддержке сепаратистов, абсолютно неправильно. Существует с многолетней историей международной организации, там, Красный Крест и ряд других организаций, под эгидой которых, в принципе, по уму, обычно в таких случаях, я помню и то, что происходило в Сербии, да, и так далее, производятся подобные гуманитарные миссии. А когда одна из, скажем так, сторон, которая поддерживает воюющую сторону, да, одну, Российская Федерация, поддерживающая опосредованно сепаратистов, пытается в одностороннем порядке провести какие-то грузы, которые никто не знает, что там в опломбированных этих КАМАЗах, да, ну, я понимаю совершенно здравые опасения с украинской стороны, со стороны мирового сообщества. Если гуманитарная миссия осуществляется, она осуществляется открыто и под присмотром международного сообщества. Когда это происходит тайно и с непонятными целями, ну, как минимум, возникает масса вопросов, что там.
Да, Марк, там должны были бы быть по инструкции какие-то медсестры, врачи, ничего же этого нету.
Да, конечно. Я не сомневаюсь, что идет война. Это так называемая гибридная война, когда воюют не люди с шевронами, погонами и фуражками, а когда засылаются боевики, бандиты, и они там ведут фактически диверсионную деятельность. Россия, в данном случае, даже не Россия, скажу, потому что Россия – это наша страна, а кремлевская верхушка ведет войну против Украины, и засылает туда, вот, как я говорю, уже боевиков и прочее. И вот эта акция с грузовиками и КАМАЗами – это продолжение этой войны. И я надеюсь, что украинская армия сможет противостоять вторжению как вот этой колонны, так и тех, сможет выдавить тех боевиков, которые засели сейчас в Донецкой и в Луганской области.
Да, как по-вашему, Николай, есть ли техническая возможность, что там где-то на границе в эти фуры можно разместить живую силу и технику?
Ну, насколько я знаю, существует достаточно протяженное расстояние, неконтролируемое украинскими властями, границы между Россией и Украиной. И, собственно, что там происходит на вот этой неконтролируемой границе, никто не знает. Вот. По-хорошему, конечно, если там действительно детское питание, медикаменты и так далее, имело бы смысл довести эту колонну до границы, контролируемой официальными украинскими властями, которые в присутствии представителей ОБСЕ либо других международных организаций могли бы перегрузить эти грузы на собственный транспорт и уже непосредственно сами доставлять, скажем, эту гуманитарную помощь жителям Донецкой области и Луганской области. Вот. Когда это происходит тайно на неконтролируемых участках, и определить, что там бутия в разобранном виде завозят или детское питание, ну, тут, на мой взгляд, у мирового сообщества должны возникнуть обоснованные сомнения в добросовестности Российской Федерации.
Да, вот, Марко, вопрос. Убедительны ли были слова пресс-секретаря Пескова, что это миссия Красного Креста, просто осуществляемая в порядке эксперимента исключительно российской стороной?
Нельзя верить человеку, который хочет размазать нашу печень по асфальту.
Да, думаете, до сих пор еще хочет? Да, похоже на то.
Вопрос Николаю Полозову. Вот в четверг президент, по-моему, должен выступить в Крыму. Как вы считаете, это пойдет на пользу урегулированию ситуации или, наоборот, ее еще разогреет?
Ну, поскольку, скажем так, присоединение Крыма не встретило широкого одобрения международного сообщества, да, украинские власти, украинский народ прямо не признают этот акт. Подобные действия, когда президент приезжает вот в эту спорную территорию и делает какие-то заявления, на мой взгляд, никак не может урегулировать и смягчить этот конфликт. Наоборот, это похоже на сознательное подливание масла в огонь. К чему могут привести подобные заявления в таком месте? Ну, явно не к миру и к исчерпанию этого конфликта, очевидно.
Вы как относитесь к этому мероприятию, к этой затее, Марк?
Путин, к сожалению, не глупый человек. То, что он делает, это намеренная акция. Он играет на чувствах россиян. Люди действительно хотят видеть вот такого президента на боевом коне. Боевой конь у него есть, он горцует. И горцует он как раз в Крыму. Все, что он делает, прекрасно отливается в душах большинства россиян, к сожалению, одурманенных пропагандой. Он делает то, что делает. К сожалению, мы имеем дело с сильным соперником.
Напомню, что в эфире программа «Грани времени». Вместе с нашими гостями обсуждаем сегодняшнюю акцию памяти и скорби в центре Москвы, которая была, в конце концов, разогнана властями.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с гостями нашей программы обсуждаем сегодняшнюю акцию памяти и скорби, которая была разогнана столичными властями. Как вы считаете, вопрос Николая Полоза, вот эти методы народной дипломатии, которые использует Комитет солидарности с Майданом, они могут принести пользу?
Я считаю, что могут принести пользу, поскольку вот на прошлой неделе я был в Киеве, и вот те люди, те украинцы, с которыми я разговаривал, у них есть понимание, что не все граждане Российской Федерации жаждут их украинской крови, что есть, скажем так, вменяемое меньшинство, и подобные акции как раз показывают, что такое меньшинство существует, и оно пытается все-таки делать какие-то шаги на пути к миру между братскими народами. Это важно, я считаю.
Да, вопрос Марка Альперина. Как вот эти рисунки попадут к солдатам на передовую? Какую вы технологию избрали?
Предварительно мы позвонили в украинское посольство и с одним из управляющим, я не знаю его должность, но есть договоренность, что мы принесем эти письма на неделе, передадим, и он обещал их передать на Украину, в Киев. И я хотел бы добавить, что я веду определенную деятельность в интернете, много в личную почту сваливается писем, и вы не поверите, насколько ждут они нашей поддержки. Просто любая акция, даже маленькая, тем более уж если она большая, вызывает настолько большой прилив сил, люди чуть ли не плачут, когда видят, что здесь, в Москве, в других городах идет сопротивление, и вот эти письма для них очень важны. Мы не можем это прочувствовать, но я ручаюсь, что это действительно нужно.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Тищенко Сергей, город Кировград. Вы со мной разговариваете, да?
Да-да, Сергей, ваш вопрос.
Вот я хотел вам сказать, что теперь вот я обнаружил, что вас вовсю снова глушат на коротких волнах. Просто чтобы двигать частоту вам на вот на небольшое расстояние. Но это первое. Второе, знаете, вот я разговариваю со своими знакомыми, даже со своими родителями. Понимаете, они в телевизор уставились, им ничегошеньки вообще абсолютно невозможно доказать. Я же говорю, правда всплывет. А они говорят, иди отсюда, это, мол, ты там умные люди, а ты кто такой? Вот так. Вот.
Понятно, Сергей, да. Вопрос Николаю Полозову. Насколько эффективна вот эта пропаганда, которая выливается на уши российских телезрителей?
Ну, рейтинг Путина, который по последним данным подходит к 90%, показывает, что подобная сила пропаганды, она на каком-то коротком участке, безусловно, эффективна. Другой вопрос, что будет через год, через два, когда, во-первых, будут работать санкции, наложенные, скажем так, мировым сообществом, развитыми странами, а во-вторых, иссякнет вот такой ура-патриотизм, вот этот запал, который имеет под собой достаточно краткосрочную природу. Что будет тогда? На этом участке, поскольку вся эта история длится пока лишь полгода, да, показано, мы видим, что пропаганда может быть очень эффективна и захватывать достаточно большие слои населения, тем более, что, в принципе, ожидание граждан видеть свою страну великой, сильной, вот на этих настроениях власть умело играет. Подождем, увидим. Я думаю, что в конечном счете вот этот взрыв ура-патриотизма может обернуться достаточно глубоким разочарованием как непосредственно к институтам власти, так и лично к Владимиру Путину.
Еще один вопрос от радиослушателя. Представьтесь, добрый вечер.
Добрый вечер. Владимир, Ростовская область. Владимир, в знак солидарности с протестующими в Москве я зачитаю послание из глубины веков Омара Хайяма нашему фюреру. Если все государства вблизи и вдали покоренные будут валяться в пыли, ты не станешь великий владыка бессмертным. Твой удел невелик. Три аршина земли. Будьте здоровы, спасибо.
Вот на этих рисунках спасибо, да, радиослушателям. Дети часто рисуют Крым и желто-блакитным цветом. Как вы считаете, Марк, насколько вот повзрослели, что ли, дети войны?
Дети, я думаю, что интерпретируют мысли своих родителей и взрослых. Я вообще всегда против, когда дети вовлекаются в политику, но бесполезно их ограждать. Если они это рисуют, значит, им навеяло это. Значит, это им навеяло то, что говорят в семье. Правду не скроешь. Я помню советское время, когда все смеялись над нашими руководителями, над Брежневым и так далее. Я был маленький, мало что понимал, но тем не менее чувствовал, что вот эта вся искусственность, она лжива. И тоже смеялся над нашим политическим руководством. Я думаю, что дети вот сейчас чувствуют эту ложь со стороны путинской пропаганды и отвечают такими рисунками.
Слушаем еще один вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Значит, Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тому, что Украина, например, принимала участие в оккупации Ирака, не имея на то международных никаких санкций? Далее, как вы относитесь к тому, что почему-то не слышно ваших голосов за территориальную целостность Сербии, от которой отколото Косово и так далее и тому подобное. Именно американскими действиями. А почему-то исключительно российскими. Вот такой вопрос.
Ну, вы невнимательно нас слушали, Юрий Владимирович. Мы по этим темам тоже говорили. Как вы считаете, кстати, этот вопрос Николая Полоза, насколько эффективны вот эти продовольственные санкции, которые ответно принял Кремль, когда в ответ на точечные удары по ближайшему окружению президента лишили целую страну свободы выбирать свой рацион питания?
Я думаю, что это абсолютно продуманный шаг, и он связан с тем, что санкции, которые накладываются международным сообществом, пускай даже секторальные или касаются непосредственно окружения Путина, они в каждого россиянина, но они растянуты во времени. То есть одномоментно они не могут заработать, это разница там год, может быть, полтора. А, собственно, Путин работает на упреждение. И для того, чтобы показать всю, скажем так, злобу Запада, который хочет лишить россиян самого светлого и доброго, он прекращает ввоз продуктов, Причем я больше чем уверен, что пропаганда через в течение небольшого времени скажет, что это Запад уже не поставляет нам, потому что они такие плохие, хотят нас голодом уморить. И все приведет к тому, что все проблемы в экономике, в частности, вот этот отложенный вопрос по пенсиям и так далее, все будет списано на происки злобного Запада. Вот, а вовсе не на, скажем так, мудрый шаг российского руководства.
Слушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые гости. Я, собственно, вот хотел бы вопрос задать. Вот на ваш взгляд, чем все закончится война в так скажем, на восточных частях Украины? Все-таки Украина как-то сможет эту победу удержать, или все-таки сегодняшняя бандитская закуска России вот победу одержит? Ну, а уважаемому адвокату, уважаемые защищенные, хотим пожелать удачи в его действиях, и вообще мы все истинные русские, мы с Украиной, да.
Как вы считаете, вот вопрос Марку Гальперину, чем может закончиться вот нынешний этап вооруженного противостояния?
У меня нет сомнений, что украинский народ победит. История говорит о том, что никакой народ нельзя победить. Рано или поздно тот народ, который находится под гнетом, приобретает свободу. Сейчас украинцы освободились от своих жуликов и воров. К сожалению, на них навалилась новая волна российская, еще более мощная, это путинская волна. Меня не вызывает сомнений победа Украины и в этой войне. И, скорее всего, Путину уже больше деваться некуда. Это последний диктатор большого мира. Останутся маленькие диктаторы в маленьких странах. Но я думаю, что с уходом Путина... Путинская команда, это не один человек, конечно же, мир спокойно вздохнет и больше больших тиранов не будет.
Слушаем вопрос, добрый вечер, вы представьтесь.
Это меня?
Да, Владимир, я так слышу, да?
Владимир. Угу. У меня вопрос к Марку Гальперину. Вот проходила информация, что Путину какие-то люди хотели там просить... А кого я не знаю, чтобы ему дали генералиссимуса. Наверное, скоро дадут. А вот пресс, релизы, как его делают, все отметят. И Беслан, и Дубровку, и все, и Крым, и Рим. Я думаю, за эти деньги его в Гаагу, а не генералиссимуса. Как вы думаете, дадут ему или нет? Спасибо.
По-моему, дальневосточные какие-то пенсионеры пытались, да, его выдвинуть название генералиссимуса.
Да, и Нобелевскую премию мы хотели дать миру. Конечно же, его ждет Гаага. И, к сожалению, сегодня еще один траурный день, гибель Курска. Все мы помним его ухмылку дурацкую, чтобы он помер, когда его спросили, что случилось с подводной лодкой, она утонула. Только трусливый человек может ухмыляться по этому поводу в такой день. Путин полное ничтожество, если он дал такое идиотское интервью. Это не мужчина.
Да, но я не столько запомнил, ухмылка-то была, это уже с Ларри Кингом, а в сам день он же не поехал в Ведяево, да, и...
Да, отдыхал в Сочи, да, но...
И скоро будет 10 лет Беслану, мне тоже кажется, что эту дату не будут, как вы считаете, Николай, особенно педалировать.
Ну, вообще сложилась такая традиция, что о плохом, о каких-то трагических страницах нашей истории новейшей принято не вспоминать. Это все относит к прерогативе энтузиастов, которые могут собраться, могут что-то вспомнить. А что касается, скажем так, освещения федеральными СМИ, эту тему стараются максимально замалчивать и обходить. Гораздо приятнее показывать различные шоу байкеров в Севастополе с свастиками из факелов, федеральным телеканалам, чем действительно вспоминать и поминать тех людей, которые погибли при вот различных ужасных трагических обстоятельствах.
Да, вот скоро заговорили о памятных датах. 91 год, давайте вспомним, скоро 19 августа, да. Как по-вашему, почему нынешние власти России избегают воспоминания об этих днях?
Да, я был на нескольких мероприятиях, посвященных этому дню, и никогда официальная пресса и представители не присутствовали возле Белого дома. Там всегда небольшие митинги, всегда проводит их оппозиция, ну, там в небольшом кругу возлагают цветы возле того моста, где были погибли 3 человека. Я думаю, что нынешняя власть чувствует, что это как раз акция направлена против них. И никакого сочувствия митингующим она не оказывает. И поэтому на этих митингах нет. И то, что сейчас произошло, вот власть захватили чекисты и там и прочее, они чувствуют, что 91-й год подбирается и к ним потихонечку.
Вы как, Николай, объясняете вот такую забывчивость нынешних обитателей Кремля?
Ну, прежде всего, если мы помним 91-й год, главное чаяние и желание людей – это была все-таки свобода. Да. То, что происходит сейчас, внутренняя политика Кремля, а также внешняя, экстраполированная в Украину, показывает, что свобода – это главный враг российской власти. И, по сути, как раньше говорили, жандарм Европы, вот мундир этого жандарма наша власть с радостью на себя примеряет, смотрит в зеркало, чистит эполеты, и, по всей видимости, слово «свобода» вычеркнуто в кремлевских учебниках, просто полностью вычеркнуто. Такое слово нельзя произносить.
Да, еще давайте одну такую вспомним невеселую дату, это... Вот войск в Чехословакию, тоже август, тоже 46 лет тому назад, да. Как вы считаете, Марк, способны ли нынешние вояки и стратеги Кремля вот так гусеницами подавить народное восстание на Украине?
Нет, я полностью убежден, что ни Путин, ни его там окружение, ни Шойга и прочее не введут войска. Это смерти подобно. Украинцы будут рвать и метать, разогрызут любого, кто на танках въедет на ее территорию. И Путин это прекрасно понимает и вот своими только диверсиями действует. Никакие регулярные войска на территорию Украины не войдут.
Ну, всей Украины или вы имеете в виду в Киев, потому что могут войти же в Луганскую и Донецкую области?
Люди будут драться за эту землю, как за Киев.
Вы как считаете, Николай?
Я тоже считаю, что, во-первых, это большие, скажем так, существенные международные риски, которые Путин пока не готов нести, его команда, безусловно, это раз. Во-вторых, в отличие, скажем так, от вторжения в Грузию, которое мировое сообщество проглотило по большому счету, в Южной Осетии были определенные национальные предпосылки, что касается событий, которые происходят в Донецкой области, в Луганской области. Мирное население, оно совершенно не проявляет никаких, скажем так, националистических настроений. Наоборот, люди хотят мира. И если вначале все-таки там пытались качать ситуацию, манили золотыми горами, там, пенсиями и так далее, сейчас уже хлебнувшие полностью войны, люди не хотят ни российских войск, ни сепаратистов. Я видел, скажем так, то, что происходило в Славянске после освобождения украинской армии. Так вот, там люди счастливы, что все это для них закончилось, что это осталось как страшный сон. И я надеюсь, что и Луганск, и Донецк, и люди, которые живут в областях этих, все-таки найдут в себе силы и возможность дожить до мирного времени, пережить все эти ужасы войны.
Да, вопрос Марку Гальперину. Каковы цели вот этой вашей страничке «Мы вместе», потому что мы помним, что когда вводил Николай I войска в Венгрию или в Польшу, Александр II уже, то только Герцен был против войны, а сейчас, судя по всему, больше все-таки россиян против этой агрессии.
Но эта страничка не совсем украинская, просто она сейчас в связи с событиями стала такой проукраинской. Эта страничка посвящена смене власти в России. И если почитать информацию о ней, то там пишется, что власть будет сменена путем Майдана либо путем повторения 91-го года. И эта страничка призвана объединить людей ради вот этой цели. Есть определенная тактика и стратегия, как я планирую это сделать. Находит она отклик или нет, это второй вопрос. Но эта группа «Мы вместе» создана для объединения протеста в России.
Ну да, если мы вспомнили Герцена, он же тоже программы «Максимум» ставил, конечно, свержение самодержавия. Как вы считаете, Николай, вот может ли эта ситуация перерасти в нечто большее, чем просто вот геополитический конфликт?
Все зависит на самом деле от одного человека. Если он, скажем так, начнет совершать какие-то совершенно безумные вещи, да, я имею в виду прежде всего открытое вторжение, открытая война с западными странами и, не дай бог, применение ядерного оружия, да, то можно сказать, что его дни будут моментально сочтены, потому что надо совершенно очевидно представлять, что Россия не может противостоять всему миру. Это абсолютно бессмысленно и губительно, прежде всего для России. Поэтому я думаю, что будет он пытаться как-то дальше вести вот эту гибридную войну, подпитывать инсургентами и боевиками Донецкую и Луганскую область, наводнять. Но в конечном счете я не думаю, что это может привести к их победе. Потому что все-таки им противостоит народ Украины, который сплачивается перед лицом вот такого, пускай и неявного, но все же иноземного вторжения.
Марк, как вы считаете, рискнет ли Кремль опустить новый железный занавес между собой и цивилизованным миром?
Он уже опускается, и он, к сожалению, выгоден власти. Чем больше конфронтация с внешним миром, тем больше поддержка Путина и его команды. Поэтому и запрет интернета частичный, и санкции продовольственные, все что угодно, играют на руку Кремлю. Это мы показываем так называемую «Кузькину мать» Западу. Народу нравится. И люди готовы потерпеть, пусть цены пойдут вверх или еще что-то, но люди повоевать хотят. Пусть чужими силами, там, пусть кто-то идет, другой воюет, но мы, я вот как бы глазами обычного обывателя говорю, пусть так и будет, такое шоу, зрелище, окей, хорошо, пусть и дальше будет. Поэтому Путин совершенно не стесняется в своих средствах, чем хуже обстановка, тем лучше для него.
Как вы считаете, Николай, дадут ли вам в равносостязательном процессе защитить права Надежды Савченко?
Но мне с горечью приходится констатировать, что никакого состязательного процесса в Российской Федерации, по крайней мере, по делам, имеющим политическую подоплеку, не существует. Я поучаствовал не в одном политическом процессе и знаю, как это происходит. Вот последнее буквально дело Болотное, дело организаторов Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, в котором, ну, не то что состязательного процесса, нам не давали возможность предоставлять необходимые доказательства, приводить свидетелей и так далее. В случае, если дело Савченко все-таки будет доведено до суда, я полагаю, что это будет такая же дешевая инсценировка с единственным зрителем, который получает от всего этого, ну, на мой взгляд, извращенное удовольствие. Вот. Для всех остальных совершенно очевидно, что даже намека на справедливое судебное разбирательство в подобных процессах нет.
Слушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Алло?
Да-да, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. Это Виталий, город Лобня, Подмосковье. Два таких вопросика. Вот ваш посыл, ну, скорее в контексте вашего выступления, звучит как бы неприятие России со стороны Украины. Но бегут украинцы и спасаются в основном, в основной массе в России. И вторую, значит, второй момент. Вот ваш посыл, что гуманитарную помощь, которую сейчас эти грузовики ведут, это как бы прикрытие поставок оружия. Но это, знаете, с моей стороны, мое мнение, это смехотворно. Слишком здесь все открыто. Это чисто гуманитарная помощь. Может быть, я не прав? Спасибо.
Дайте слово Марку Гальперину дадим.
Если люди бегут в Россию, пусть бегут. Пусть спасают свои жизни. И я не нахожусь ни в Донецке, ни в Луганске. Я не знаю, куда им разрешают бежать. Вполне возможно, что коридоры открыты в одну сторону. Не знаю как. Второе, что касается открытости, что там в этих грузовиках, ну покажите, что в этих грузовиках. Приезжайте на границу, открывайте двери, показывайте международным наблюдателям. А то что это? Пришли, принимайте нас. Что там внутри, никто не понимает. Здесь, по-моему, двух мнений быть не может. Это похоже на провокацию.
Да, вопрос Николаю Поузу. Многие сравнивают вот эти события с преддверием Фултонской речи Черчилля, который объявил всем, ну, в Советском Союзе тогдашнюю холодную войну. Как вы считаете, достанет ли мудрости у политтехнологов кремлевских не превратить вот это заседание в четверг в такой вызов всему мировому сообществу?
Здесь надо понимать, собственно, цель главного бенефициара всех этих действий. А его цель – это сохранение власти любой ценой. Поэтому, а если по прикидкам, опять же, технологов кремлевских необходимо будет установить железный занавес для того, чтобы продлить эту власть, то этот занавес будет установлен. Если все-таки западная, скажем так, группа, да, западников во власти, системных либералов условно, да, которые контактируют с внешним миром, возобладает, то вполне возможно будут какие-то сделаны уступки небольшие для того, чтобы этот занавес полностью не опускался. Но, на мой взгляд, все равно, собственно, вся цель поступков любых Владимира Путина – это сохранение его личной власти, ну, а, собственно, и сохранение власти всех, кто придерживается, кто держится рядом с ним.
Марк, вопрос. Какие выводы вы сделали из сегодняшней акции памяти и скорби? Собираетесь ли вы в подобном формате дальше действовать, или вы какие-то уроки извлечете и будете поправку делать на реалии центра Москвы?
Безусловно, такие акции нужно проводить и дальше. Раз в месяц, раз в полтора месяца нужно делать что-то большое, интересное. И каждую неделю или чаще люди выходят с одиночными пикетами к памятнику Жукову и ведут свою борьбу. Поэтому никаких особых изменений мы не планируем делать. Подаем заявку на большую акцию, если нам отказывают, делаем не санкц, и постоянно проводим мелкие акции, которые не требуют согласования, но не менее жесткие, чем нынешние.
Николай, как вы думаете, наши вот несостоявшиеся гости, их должны выпустить сегодня из этого ОВД Тверское?
Ну, я искренне надеюсь, что никого не будут задерживать по арестной статье, потому что она предусматривает процедуру дальнейшего судебного разбирательства в административном порядке и грозит все-таки сроками несколько суток, которые спецприемники люди проводят. Как правило, чаще всего отпускают, но мы свидетели неоднократно того, что и за меньшие людей сажали на несколько недель. Такое тоже встречалось.
Большое спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что в Москве во вторник прошла антивоенная акция памяти жертв вооруженного конфликта на Украине. И как мы узнали от нашего корреспондента Елены Поляковской и от нашего гостя Марка Гальперина. Она была разогнана властями. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грань времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».